в научной рубрике программы сегодня история, связанная с экономической монографией вице-президента Российской академии наук Александра Некипелова. Двух критических статей в прессе на книгу академика оказалось достаточно, чтобы Президиум Академии выпустил постановление по этому поводу. В нем, в частности, сказано, что подобные публикации наносят ущерб репутации ученых, научных учреждений и даже дезинтегрируют научное сообщество. Многие ученые расценили такую реакцию на критику со стороны руководства Академии как беспрецедентную в истории российской науки. Что представляет собой монография и почему негативный отзыв на нее стал предметом для острых дискуссий не только среди экономистов? Об этом Ольга Орлова беседовала с руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской академии наук, доктором экономических наук Львом Никифоровым и ректором Российской экономической школы, доктором экономических наук Сергеем Гуреевым.
Обе публикации были связаны с отрицательными отзывами на одну и ту же экономическую монографию вице-президента Российской академии наук Александра Дмитриевича Некипелова. Монография называется «Становление и функционирование экономических институтов от Робинзона надо до рыночной экономики, основанной на индивидуальном производстве». И вот газета «Троицкий вариант» обратилась к Константину Сонину, профессору Российской экономической школы и Американского университета в Нортвестерне в Чикаго. Газета попросила дать отзыв на книгу Некипелова. Профессор Сонин написал критический отзыв. Вряд ли это можно было бы назвать научной рецензией в строгом смысле, поскольку это был отзыв, данный в газету. Он не был написан в формате научной рецензии, как принято в научных журналах. И об этом отрицательном отзыве написал журнал Forbes. Далее развернулась такая публичная дискуссия в прессе. Академик Некипелов попытался защитить свою позицию, в частности, в «Новой газете». А затем вышло вот постановление Президиума по этому поводу. Это действительно необычная ситуация, мы об этом поговорим, но в ней есть три, кажется, составляющие. Вот первое – это, собственно, научная ценность того, о чем мы говорим, самой книги. Второе – это юридическая сторона этого вопроса, насколько она вообще регламентирована, и что тут можно сказать с этой точки зрения, с точки зрения авторского права в научных трудах. Ну, а третье – это проблема научной этики. Как вести научные дискуссии и что из этого следует? Если говорить о научной новизне монографии Александра Дмитриевича Некипелова, судя по откликам экономистов, оценка коллег-экономистов этого труда неоднозначна. Вот, например, я спросила ректора Российской экономической школы Сергея Гуреева, что он думает о научной новизне монографии Александра Некипелова.
Если честно, мне трудно судить о том, насколько это новая работа, потому что я думаю, что она написана, как говорит автор, не по экономике, а по методологии экономической науки. С точки зрения формальной экономической теории или институциональной экономики, эта работа как бы выпадает из общего течения экономической мысли. Формальной экономической науки, которая сегодня иногда называется мейнстримом экономической науки, новые научные работы всегда включают в себя формальную экономическую модель или эмпирическое исследование. В национальной экономике это не совсем так. Многие выдающиеся институциональные экономисты пишут целые книги, не используя ни формул, ни статистических выкладок. Тут надо отметить именно выдающихся экономистов, таких как Коуз, Уильямсон или Норт. Но и у них всегда есть обобщение эмпирического опыта и эмпирические предсказания. И удивительно, что книга, которая посвящена формированию и становлению институтов, написанная Александром Дмитриевичем Некипеловым, не ссылается на эти работы. И, по всей видимости, это просто книга в какой-то другой области науки, в которой я не разбираюсь. Еще одним недостатком книги, с моей точки зрения, является тот факт, что она как бы не замечает прогресса и в формальной экономике, которая в этой книге называется микроэкономикой, и в институциональной экономике, который произошел там в последние 40-50 лет. Вторая половина учебника Крепса, где обсуждаются экономика транзакционных издержек и теория асимметричной информации, полностью проигнорирована в этой книге. Работы таких выдающихся институциональных экономистов, как Норт, Уильямсон, Коуз, упоминаются только вскользь. В этом смысле, наверное, нужно согласиться с Александром Дмитриевичем Некипеловым, что эта книга пока только первый шаг, а самое интересное, как он пишет заключение, будет описано в его других книгах. Пока в основном Александр Дмитриевич дискутирует с Маршалом, Марксом и Пигу, экономистами, которые жили в 19 веке или в первой половине 20 века. Любому читателю этой книги я, безусловно, рекомендую сначала ознакомиться с работами по институциональной экономике, написанными нобелевскими лауреатами Коузом, Нортом и Уильямсом. Ну, а вторая вещь, которую я хотел сказать, я действительно проверил то, о чем писали коллеги, там действительно, и об этом Некипелов говорит, весь формальный инструментарий практически целиком, практически дословно заимствован из книг Крепса и Сильверберга. И, кроме того, в отличие от того, что писал Александр Дмитриевич в «Новой газете» 15 января, есть много незаконченных переводов, то есть страницами идет дословный перевод текста из учебника Крепса. У читателя может создаться впечатление, что автор заимствует только формулы, а на самом деле он заимствует и текст, и способ представления этих формул. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду, когда он говорит, что ни одного незаконченного перевода в этой книге нет.
Вы слышали мнение Сергея Гуриева по этому поводу. Лев Васильевич, а что вы можете сказать о монографии Александра Дмитриевича? Как у вас коллеги читали или вы лично?
Ситуация, в общем-то, нестандартная. Вообще, если так поверхностно посмотреть, ничего особенного не происходит. Человек написал монографию, кому-то она не понравилась, кто-то считает, что эта монография не столь высокого уровня, а может даже вообще не высокого. И об этом пишет, в данном случае, в газете. Автор отвечает...
Тоже через газету.
Тоже через газету, полагая, что критикующий коллега не прав. Ну, собственно, это бывает довольно часто, ничего такого нет. Но за этой внешней стороной есть другая, я бы сказал, скрытая или полускрытая сторона, которая имеет довольно существенное значение. Дело в том, что сейчас вопрос стоит о принципах организации российской науки. Должна ли сохраниться та система организации, которая была раньше, фундаментальной науки, организация ее через Академию наук, или она должна быть изменена? Изменена целым рядом вновь создаваемых организаций, в которых будут концентрироваться определенные группы научных сотрудников, которые позволят превзойти те негативные стороны, которые до сих пор сохраняются в российской науке, и, наверное, прежде всего, в науке общественной. В этом суть вопроса. И дискуссия, которая развернулась, мне думается, изнутри связано именно с этим.
Лев Васильевич, а я правильно вас понимаю, что если бы автор критического отзыва работал в системе Академии наук, потому что Константин Сонин, автор рецензии, он действительно не работает в системе Академии наук, но если бы он работал и принадлежал бы к близким научным кругам, то вообще эта дискуссия развивалась бы по-другому. Я правильно вас понимаю, что вы...
Да, вы правильно понимаете, тут есть подоплёка вот именно такого уже, собственно, не научного, а иного свойства. Если бы эта статья была написана в рамках Академии, и она могла бы там обсуждаться, обсуждалась, и такое бывает.
Как вы считаете, отрицательный отзыв, отрицательную научную рецензию на монографию вице-президента Академии наук Александра Некипелова приняли бы в академическом журнале?
Я вот...
Например, в вопросах экономики и так далее.
Скорее всего, я думаю, не приняли бы. Но обсудить это в рамках разных научных сообществ внутри Академии вполне возможно. Такая ситуация нормальная. Что касается вот публикации данных материалов, то я думаю, что в таком виде, вот в каком она опубликована, эта статья в газете, она бы, конечно, не могла быть опубликована в академическом журнале.
Надо сказать, что научную рецензию не приняли бы и в газету. Да, я подозреваю, что Константин Сонин владеет жанром научной рецензии, ему приходится это делать постоянно.
Ну, судя по тому, что по той информации, которая о нем есть, безусловно, может это делать.
Да, в данном случае это был именно отзыв в газету, это разные действительно жанры, все это понимают. Хорошо, а вы-то что сами думаете про монографию Никитилова?
Значит, сейчас есть разные подходы к экономической теории, методологические подходы. Академик Никипелов развивает один из таких подходов. Он заключается в создании так называемой чистой теории. Создание чистой теории – это процесс абстрагирования от конкретных вещей, доведения до самых-самых высоких степеней абстракции. И потом постепенно должен идти обратный процесс, и постепенно, вот, значит, все должно расширяться и, наконец, превратиться в характеристику всей экономической системы. Академик Никипелов предлагает один из вариантов такой чистой теории. Он не согласен с Марксом. Он не согласен с современным либерализмом. С Марксом не согласен, потому что он считает, что Маркс недостаточно абстрагировался при построении своих экономических теорий. С неолиберализмом, потому что они расщепляют все и там невозможно соединить все воедино. Он поставил задачу соединить индивидуальное с общим, создать такую целостную картину. Интересная задача. Как она реализуется, это уже другой вопрос. Там много дискуссионного, методологических именно построений. Но это другой вопрос. Это вопрос научной дискуссии. Он выполнил только первую часть работы. От индивида к рынку, основанному на участии индивидуальных агентов рынка. Должна быть им выполнена вторая часть работы. Это уже характеристика целостной экономики. Именно поэтому, видимо, он не ссылается на работы современных институционалистов, потому что это
в будущем,
он должен
судя
делать.
Судя по всему, у монографии должно последовать продолжение, и, возможно,
да, совершенно
это
верно.
Будущее.
И там это должно быть, во всяком случае, он об этом сам. сам пишет. Так вот, с точки зрения задачи, с точки зрения необходимости разработки какой-то новой действительно парадигмы экономической теории, я думаю, что эта книга представляет безусловный интерес. Что касается конкретных позиций, об этом сейчас нет смысла, наверное, говорить, они очень дискуссионны, на мой взгляд. Но, во всяком случае, там есть такие заходы теоретического свойства, есть продуманная, я бы сказал, последовательно выстроенная такая позиция. И поэтому, если обсуждать эту книгу как научную работу, надо обсуждать вот эти вопросы. Что касается математики, то математика используется им как инструмент, поскольку, тем более, он еще, так сказать, находится на очень таких высоких степенях абстракции, то вот эти математические модели, они очень неплохо подходят для характеристики разных процессов, их взаимосвязи и так далее. Но если говорить о книге в целом, то ее нельзя сводить отнюдь к математическим моделям. Это в ней все-таки при всем том не главное. Это инструмент. А что касается существа, то, на мой взгляд, это довольно дискуссионная постановка.
Если я правильно понимаю, если бы рецензии и отзывы на эту книгу ограничились бы только проблемой научной новизны, вряд ли все это бы переросло вот в ту историю, которая в результате развернулась. И здесь довольно существенный момент – это вопрос об обильном цитировании в этой книге.
С руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской академии наук Львом Никифоровым и ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым беседовала Ольга Орлова. В завершение беседы о том, почему критика книги вице-президента Российской академии наук вызвала возмущение руководства академии и повлекла за собой постановление президиума, в научной рубрике в среду, 24 февраля. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.